Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Жизнь удалась» к 60-летию Валерия Попова. Как говорил сам юбиляр, жизнь загадочна и страшна, но слегка подчиняется словам. О писателе говорят его друзья и критики Андрей Арьев и Петр Вайль. У нашего микрофона и сам Валерий Попов. Подготовил и ведет передачу Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 9 декабря 99 года.
В эфире «Поверх барьеров» у микрофона Илья Дадашидзе. Во второй половине радиочаса передача Александра Генниса «Фабрика теорий» или «Агония литературоведения». 25 минут спустя. Начнем с передачи «Жизнь удалась» к 60-летию петербургского прозаика Валерия Попова.
Писатель он веселый, но умный, что бывает очень редко, потому что веселые становятся балбесами, а умными в наши дни становятся какие-то угрюмые прагматики, добывающие деньги. Вот такой писатель, как Валерий Попов, веселый, но умный, нам по-прежнему необходим.
Мы продолжим через 2 минуты после объявлений.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Илья Дадашидзе. Петербургскому прозаику Валерию Попову исполнилось 60 лет. Говоря об этом, испытываешь не столько приличествующий знаменательной дате энтузиазм, сколько замешательство и растерянность. Настолько не вяжется Попов, человек и художник, с юбилейными пышными креслами. В его случае не знаешь, что и как говорить. Впрочем, есть жанр, в котором возможно говорить и о Валерии Попове. Слово критику и публицисту Петру Вайлю, давнему другу юбиляра.
О Валерии Попове проще всего говорить в жанре признания в любви. Я счастлив, что разглядел и расслышал его еще лет 30 назад, почти 30, когда прочел его первые книги «Южнее, чем прежде», «Все мы не красавцы». Стоит вдуматься в сами названия. Это философия жизни. Как и его еще более декоративные титулы. «Нормальный ход», «Жизнь удалась». Вот кто такой Валерий Попов. «Философ жизни». Казалось бы, нереальное, несовместимое сочетание для литератора, чья основная писательская установка – не учить, не учительствовать, писать легко и смешно. Остроумнее Валерия Попова в последние полвека русской словесности не было никого. Замечательный своим юмором Сергей Довлатов говорил мне: «Ну, до Валеры далеко». Понятно, что имел в виду Сергей. Попов обладает чувством юмора на мировоззренческом уровне. Вот Мандельштам удивлялся, зачем нужна юмористика, если все вокруг и так смешно. Речь идет не об умении подметить забавное и удачно сострить, а о том, что Попов сумел построить философию жизни, помогающую существовать в тех обстоятельствах, в которых нам существовать приходилось. Как его давний прилежный читатель, свидетельствую, помогало. Когда жить трудно, человек меняет кожу. Тут важно на что, каков обменный курс. И главное, на ком кожу менять, на себе или на других. Ответов множество, как показала наша недавняя история. От социально-пластических операций до замены краснокожей паспортина. Иными словами, переделка либо себя, либо обстоятельств. Книги Валерия Попова предлагают третий путь – изменить отношение к жизни. Создать поле, в котором, цитирую, «сгорают летящие в тебя несчастья». Это возможно, говорит Попов, и надежные подручные средства есть всегда. Друзья, женщины, творчество, язык. Все в наших силах. Одно и то же явление может восприниматься как счастье и как беда. Все в отношении, все в словах, которыми мы называем окружающее. Он пишет: «Да, жизнь загадочна и страшна, но слегка подчиняема словам. Мостик из слов, сцепленных над хаосом, единственное наше спасение». Впрочем, предписания Попова обычно более радикальны. Холодный душ, потом горячий, снова холодный, потом ненадолго повесится, и все снимет как рукой. Валерий Попов поучителен и блистателен. Сочетание уникальное. Если существует целебная сила культуры, если способна быть психотерапия и литература, то это Валерий Попов. За ним можно повторять как заклинание заглавие его книг. Нормальный ход. Жизнь удалась.
Сам Валерий Попов на вопрос, удалась ли жизнь автору книги «Жизнь удалась», отвечает так.
Я уже вынужден следовать этой формуле. Жизнь удалась, хата богата, супруга упруга. Но по делу действительно так, потому что в 22 года оказаться за одним столиком с Довлатовым, Бродским, Сбитовым, с Кушнером, с Суфлиндом, с Горбовским, это ни с какой лотереей не сравнишь. Это выпадает такое очень редко. И, в общем-то, через 40 лет я подтверждаю свои показания. То есть сейчас еще добавились там, скажем, Александр Володин, Илья Штемлер, Саша Мелехов, московские гении, тоже дружим, поэтому лучшего не пожелаешь.
Если верить Валерию Попову, первый его рассказ появился, что называется, случайно.
Я работал инженером, сидел и в обычном безделье читал детектив. И помню, меня потрясла фраза, значит, раздался выстрел, Егоров взмахнул руками и упал замертво. Прошкин насторожился. Вот такая неадекватность реакции, что убили друга, а он только всего лишь насторожился, сразу выплеснулось как-то. Я вот сразу написал рассказ свой первый «Случай на молочном заводе» о том, как два детектива ловят шпиона, который прячется в твороге. Все больше милиции творог съедают, и когда они его заканчивают, то шпион перебегает и прячется в масло. И вот как бы я сразу изобрел такой гротеск, который, так сказать, всю жизнь меня кормит творогом и маслом.
Минуту назад я совсем не случайно произнес слова «если верить Валерию Попову». В своих историях из личной жизни он, как и надлежит писателю, выдумщик и сочинитель. О чем признается, вспоминая одну из давнишних встреч с Сергеем Довлатовым.
Мы, пошатавшись по улицам бесцельно, зашли к нему с бутылкой и только открыли ее, как вошла его мама. Он говорит: «Вот, мама, познакомься, это Валерий Попов». Она говорит: «Хорошо, что Валерий, но плохо, что с бутылкой». Сергей благородный говорит: «Это моя бутылка, он здесь ни при чем». А я также благородный говорю: «Нет, это моя». А мама говорит: «Раз не знаете, чья, значит, моя». И взяла и убрала, спрятала бутылку в буфет. Вот почему Довлатов эту историю не использовал. Я даже знаю, почему. Потому что это я ее придумал. Не с начала, а с середины.
И еще один пример проникновения выдумки в жизнь.
Вот однажды шел по Германии, думал, как плохо. Почему здесь совершенно не любят русских писателей? Только что была встреча, было два человека, дали копейки, и все ужасно. И даже не купить дубленку, которую я рассчитывал купить. И вдруг вижу витрина, и мне висят дубленки. Такие потертые, старенькие. Думаю, то, что надо. Врываюсь, набрасываю первую дубленку, вдруг продавщица подбегает и срывает ее с меня. Думаю, ничего себе сервис. Как ненавидят русских писателей в Германии. Ага, думаю, да, она действительно мне мала. Вот это подойдет. Хватаю следующую, и продавщица просто уже вырывает из рук у меня и выпихивает меня на улицу. Ну ничего себе, вот она, судьба русского писателя. И только через некоторое время соображаю, что это была в сущности химчистка, а не магазин. Вот, такая схема. То есть кое-чего я тут добавил, конечно. А что не скажу. На 90% это было. Но малость пришлось поработать, чтобы рассказывать это.
Валерий Попов еще в детстве понял, что нельзя просить чрезмерно много у небес. И укрепился в этом своем мнении в годы застоя.
Если рассказ у меня «Божья помощь» о том, как я опаздывал в школу, специально опаздывал, мне жутко не хотелось в нее идти, там было очень неприятно. И как ребенок без помощи ничего не мог сделать, еще не было никакой мощи во мне. И часы на Преображенском соборе, как раз я учился напротив дома, где жил Бродский, всегда показывали на 5 минут меньше, чем я боялся. Всегда 5 минут мне Бог дарил. Я всегда приходил в школу, и вот эту поддержку я уже ощущал. И приходил спокойный и веселый. Я понимал, что обо мне сверху думает и заботится. И эта вот Божья помощь чрезвычайно важна. Ее уловить надо в детстве. И при этом понять то, что если ты будешь просить 7 минут, потом 10, потом 20, то Бог на тебя плюнет. Вот легкое дуновение, оно есть всегда. И по нему надо лететь. А чуть-чуть ты охамеешь, отяжелеешь, начнешь требовать полчаса тебе подарить, Бог исчезнет, не будет никакой Божьей помощи. Вот это ощущение отработал годы застоя. Это было особенно важно вот в ту черноту. У меня есть такой миф любимый, как в повести «Жизнь удалась». Герой проваливается сквозь лед, друзья приезжают, его поминают, сидят ночь на испытательной станции, говорят о нем, утро, солнце, они видят лед, пролом черный, и вдруг оттуда вылетает лещ трепещущий, потом появляется локоть, и вылезает их друг, совершенно сухой и живой, естественно. Оказывается, что воды под льдом нет. Вода откачана насосной станцией 2 дня назад. Вот это миф застоя. То есть совсем не обязательно тонуть. Принято тонуть. А может быть, воды-то и нет на самом деле. Воду очень часто в советское время забывали накачать. Вот. И вот этот миф застоя, что лед есть, а воды нет. Можно спокойно там поспать и вылезти.
Излюбленный литературный и жизненный прием Валерия Попова – гротеск.
Я так изобрел вот с самого начала, что гротеск – это самый короткий способ избавления от страдания и от ужаса. То есть доведение ужаса до гротеска и спасение сразу же. Вот, например, помню, иду я совершенно мрачный, потерянный на грани самоубийства, и улица соответствующая где-то в каком-то рабочем районе, бандитском точнее, как в те годы были другие бандитские районы, чем сейчас. Они были на окраинах, а сейчас в центре. И как положено, навстречу идет, выходит страшный амбал, небритый, мрачный, злой, и мы так сближаемся, ну вот и судьба, вот и конец. Мы так сближаемся, ну все, осталось 2 минуты, минута жизни, полминуты жизни. Встречаемся с ним вплотную, он запускает руку за пазуху, вытаскивает оттуда что-то белое и бросает письмо в почтовый ящик. То есть, оказывается, он просто бросил письмо и прошел мимо. Я, так сказать, обрадовался, что вот жизнь-то на самом деле. Не нож, а письмо. Такой вот действительно случай, который сразу перевернул страдания в облегчение. Гротеск, конечно, может быть и обратного действия, отрезвляющий такой, тоже очень полезный. Вот помню, однажды я уезжал за границу, кажется, в Париж, и надо было несколько писем оставить, написать. Я так вышел из дома, думаю, ну зачем здесь, я в международном аэропорту их опущу, так будет элегантно, поскольку я уже человек международный. Вот, я вылезаю, значит, в нашем Пулково, схожу к ящику, опускаю первое письмо, о чем-то думаю, вдруг лежу, у меня под ногами лежит письмо, действительно похожее на мое. Ну, думаю, кто-то обронил, видимо, в том же конверте. Опускаю второе письмо. Лежу под ногами, у меня лежит второе письмо, такое же точно на конверте. Опускаю третье, и третье оказывается у меня под ногами. Я так нагибаюсь и вижу, что в международном элегантном аэропорту почтовый ящик без дна. Просто без дна. Я подумал, ничего себе. Вот она жизнь-то, не заносись, Валерий. Вот так вот, без дна у нас ящики в основном-то. Вот такой гротеск он как-то формирует жизнь, он делает ее как-то, так сказать, четче, строже, стройней. Вот, вообще, чем тяжелее горе, тем гротеск ценнее, конечно. Вот, то есть, чем высота прыжка из бездны в горы, это самое важное в гротеске. Вот я помню поминки очень близкого моего любимого человека. Так все, значит, налили, минута молчания, вот потом такая пауза, и вдруг такое тихое бульканье. То есть кто-то пересмотрел свои возможности и долил в рюмочку себе еще. Я говорю, что все внутренне хохотнули в этот момент. И как-то горе уже стало легче и, может, даже счастливее. То есть гротеск, без него жизнь рассыпается.
Валерий Валерий Попов глядит на мир открыто и простодушно. Андрей Арьев, редактор журнала «Звезда», знающий Попова свыше трех десятков лет, убежден в обратном.
Я помню первое впечатление мое от Валеры Попова. Поговорив с этим человеком, я для себя сформулировал следующее. Ну, в простоте душевной он слова не скажет. Вот характерный для меня жест Валеры Попова – это когда он во время беседы вдруг правой рукой берется за левое ухо. Для Попова самое главное – это вот такая бурная, непредсказуемая душевная жизнь, из которой и варится его сочинение. И вот поэтому при всей как бы непростоте его произведение, его речь производит впечатление абсолютно естественности, даже экстравагантности, в чем, по-моему, и заключается вот эффект его жизни. С этой особенностью и какой-то житейской, и душевной, видимо, связаны и особенности всей его прозы. При всем при том, что он человек как бы спонтанный, никогда в жизни ничем строго, так сказать, не занимавшийся, всю жизнь как-то не то чтобы провалявший дурака, но очень красиво имитировавший такую безалаберную, расхристанную, расхлябанную жизнь, при всем при этом я бы сказал, что он человек абсолютно строгой морали. И вот это очень интересно, вот сочетание вот такой полной случайности, расхлябанности, которой живут его люди, с убеждением в том, что вот именно из этих случайностей, из этих таких абсурдных положений и следует какая-то совершенно строгая мораль. Потому что для меня Попов, как ни странно, писатель глубоко такой моралистический. Он живет по принципу, чем случайнее, тем вернее. И вот из этих случаев он и создает какой-то достаточно органичный мир, который подвержен все-таки моральному суждению. Вот это для меня кажется такой его главной особенностью, если вот говорить о нем как о писателе в целом. Ну а если говорить о том, как это выражается в его стилистике, то выражается это вот именно из такого настороженного отношения к каждому как бы простецкому понятию. Я помню, у него один из первых рассказов назывался «Ювобль». Странное название, но, конечно, это вот анаграмма слова «любовь». И оказывается действительно именно правда и такая естественность, не простота, но естественность. Потому что вот в этом перевернутом слове «любовь», которое у него звучит как «Ювобль», и слышится и «любовь», и этот «вопль» страстный, и все вместе вот так его эстетика создается. Или он, например, пишет какие-то очень простые вещи. Я помню, в какой-то у него из повестей есть такое предложение: «Дождь все шел, шел и даже перестал». Вот действительно, как можно определить неожиданно в одной строчке какую-то длительность, долготу вот такого заурядного события, простецкого события, как дождь? Вот именно такой фразой. И тут нужно очень думать, не просто и долго думать, как именно как художнику, вот что дождь шел, шел и даже перестал. То, что вот Валерий Попов считает, что он писатель гротеска, это понятно, потому что действительно все его вещи, особенно в советские времена, казались такой дерзостью и действительно сатирой на те порядки, которые у нас существовали, да и сейчас существуют. Но это все-таки несколько слишком, опять же, простое отношение, по-моему, Попову, и сам Попов несколько просто отнесся к своей задаче. Конечно, вот для меня он не является писателем, там, сатириком, писателем какого-то гротеска, хотя то, что он пишет, естественно, о жизни не может не казаться гротеском. Но вот с чем хорош Попов в этом отношении? Всех нас приучали, не только в советские времена, и вообще есть такое представление, что писатель отражает жизнь. Да? Если он не отражает жизнь, то какой же он писатель? Так вот, нужно сказать, что Попов тоже отражает жизнь, но он отражает ее как бы с оружием в руках. Он не является человеком, который вот как бы копирует эту жизнь, а вот он в каждую минуту ищет в этой жизни какую-то зацепку, ищет вот как можно отразить этот стандартный такой идеологический или просто серый, скучный поток жизни, как из него выкарабкаться и как остаться при этом живым человеком. Вот в этом отношении, может быть, его можно назвать писателем гротеска, хотя это все-таки не его, по-моему, задача прямая. И вот то, что из него делали как бы советского Зощенко, хотели видеть в нем советского Зощенко. Ну, в этом есть какой-то резон, но нужно понимать, что и Зощенко не был просто сатириком. Он также отражал вот сознание и свое собственное, сугубо индивидуальное, и сознание массового человека своей эпохи. И вот в этом отношении, конечно, можно вставить там Попова в такой ряд, как Зощенко. Одно из главных, даже я бы сказал, таких синтаксических конструкций Попова – это предложение, в котором есть слово «но». Он иногда даже начинается этого слова «но» свои предложения. То «но» которая всегда существует и которая видит в жизни Попов, и которая видит ее читатели, на самом деле есть самая, может, положительная, основная его черта. Я бы сказал так, что писатель, он веселый, но умный. Что бывает очень редко, потому что веселые становятся балбесами, а умными в наши дни становятся какие-то угрюмые прагматики, добывающие деньги. Вот такой писатель, как Валерий Попов, веселый, но умный, нам по-прежнему необходим.
Валерию Попову исполнилось 60. Ощущает ли он возраст? Что такое для него круглые даты?
40 лет для меня были совершенно трагическими. Я помню, я на следующий день должен был идти на операцию. Специально мне сказали, ложитесь 8-го. Я сказал, нет, 8-го день рождения. Я говорю, ну тогда 9-го. Потом у меня была парализована рука. По пьяному делу я перележал, значит, мышцу, она у меня висела. Отдельно от этой операции. И вообще было очень мрачно. Я помню, получил только одну телеграмму. И то это было подстроено почти мной. А 50 лет – это бешеное веселье в ЦДЛ, мой юбилейный вечер, масса народу, огромный стол. Вот помню, что в битву привел 30 каких-то иностранцев. Это было совершенно неощутимо для моего кармана. В общем, довольно какое-то такое счастливое время, потому что вот 200 человек на твоем юбилее, и ты за всех заплатил. То есть 50 лет оказалось гораздо лучше, чем 40. Вот это надо всем помнить, что вовсе нет такого линейного графика. А к 60 годам, что я могу сказать? Вот сегодня ночью я несколько раз вставал. Раза три в туалет, это плохо. А раз пять вставал, чтобы записать фразу. Не забыть фразу записать. Вставал в темноте, подходил к столику журнальному и, боясь громко скрипеть, чтобы журнал не разбить, записывал. Раз пять записал. Мне часто фразы наезжают друг на друга, потому что в темноте я пишу, чтобы свет не зажигать. Но вот раз пять я сегодня вставал, чтобы записать фразу. Это хорошо, по-моему.
Это была передача «Жизнь удалась» к 60-летию Валерия Попова. Автор и ведущий Илья Дадашидзе, продюсер Наталья Пахомова.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Фабрика теории или агония литературоведения. Интерпретация важнее самого текста. Не Пушкин, а комментарий к Пушкину. Замена произведения его толкователем». Эти тенденции привели к торжеству кураторского изобразительного искусства, которое не нуждается в зрителе, да и обходится без него. эти темы в передаче Александра Гиннесса. Впервые в эфире 12 декабря 1999 года.
Я мысленно вхожу в ваш кабинет. Здесь те, кто был, те, кого уж нет. Ночь я для нас не умерла химера. И бьется сердце, взятое в их плен. Флобера, скептичный Франц, святой сатир Верлен, кузнец.
Вы слушаете передачу Александра Гиннесса «Фабрика теорий» или «Агония литературоведения».
Их лица терпкие и четкие фигуры, блестятся стены, спят за пьяных.
Почти 20 лет я связан с американским академическим миром. Я состою в организации высших словистских исследований. Иногда читаю лекции, печатаю в специальной прессе, участвую в коллективных сборниках. Недавно выпустил монографию на достаточно узкую тему. Все эти годы я исправно посещаю региональные и международные научные конференции, где выступал во всех мыслимых качествах. Мне приходилось бывать и докладчиком, и оппонентом, и председателем семинаров, и даже их объектом. И все же с университетским миром Америки я связан только одним боком, что в интеллектуальном, да и в житейском плане позволяет сохранить некоторую свободу маневра. Американская профессорская жизнь очень непроста. Она требует хватки, дипломатических способностей и здорового инстинкта самосохранения. Дело в том, что филологическая работа лишена объективных критериев. Тут ведь ничего не докажешь. Ни уравнениями, как в точных науках, ни экспериментами, как в науках прикладных, ни, наконец, популярностью, как в других сферах умственной деятельности. Остается одно – целиком полагаться на мнение коллег, что, понятно, располагает к сдержанности суждений. Так вот, не связанный профессиональными узами с преподавательским сообществом, я могу себе позволить то, что не так просто сделать моим коллегам по этому роду занятий – взглянуть на состояние литературоведческих студий со стороны. Открывающаяся отсюда картина давно уже не радует. Не только словистика. Все литературные дисциплины поражены кризисом. Гуманитарные кафедры в Америке превратились в фабрики модных идей. Причем товары, которые они выпускают, стареют буквально на глазах. Задушенная собственной продукцией литературоведения переживает мучительную агонию. Оно теряет свое место в литературном процессе среди читателей, студентов, да и среди самих профессоров. Я бы не решился на такие обидные обобщения, если бы это ощущение не подтверждали выступления ведущих деятелей университетской Америки. Сегодня мы познакомимся с их невеселыми мыслями о грехах и пороках нынешней литературной науки. Но сначала мне хотелось бы сказать несколько слов и об отечественных проблемах в этой области. Дело в том, что если Америка переживает кризис, то Россия – настоящий гуманитарный бум. Никогда еще в стране не выходило столько прекрасных книг, столько талантливых переводов, столько новых дерзких исследований. Сегодня процветают не стихи и романы, а именно небеллетристическая словесность, о чем, в частности, говорит последний букеровский конкурс. Конкуренция в области эссеистики была и труднее, и интереснее, чем в основном романном разделе. О гуманитарном буме в России я, среди прочего, сужу по собственной библиотеке. Больше всего в ней новинок, выпущенных тремя московскими издательствами. Все они специализируются на нон-фикшн. Первое, «Ад Маргином», выпускает «Умные книги для немногих». Второе – «Новое литературное обозрение» печатает «Умные книги для многих». И третье – «При независимой газете» издает «Умные книги для всех». Поразительно, что, несмотря на тяжелые финансовые условия, вся эта продукция находит в себе читателей. А издатели – авторов, которых тут уж точно не ждут гонорары Марининой. Наверное, во всем виновата благородная инерция. В этой области продолжается начавшийся еще в перестройку процесс возвращения к мировой культуре. Проблема в том, что в погоне за ней отечественное литературоведение догоняет, а иногда и перегоняет Запад, перенимая худшие черты американской академии, с которой наших авторов теперь связывают все более тесные профессиональные отношения. В Соединенных Штатах около 200 славистских кафедр. За последние годы почти на каждой появились наши соотечественники. С одной стороны, они, несомненно, поднимают уровень американской русистики. С другой, заносят пороки здешней университетской науки на родную почву. Чтобы не быть голословным, приведу в пример одну статью. Ее написал наш соотечественник, не так давно ставший профессором Нью-Йоркского университета. Уже в этом качестве он недавно опубликовал текст, который я хочу сейчас процитировать. Речь в нем идет о мультикультурализме. Как все российские авторы, он осуждает эту концепцию. Его раздражает политическая корректность, которая требует уравнять в правах Шекспира с африканским фольклором, скажем. Однако аргументация тут взята с той самой фабрики теорий, которую он сам же и критикует.
Попытка противопоставить западному канону разнообразие малых этнических групп не совсем успешна не потому, что литература Чекана или Карибского бассейна не знает стильных авторов, а потому что эти литературы не знают своей несопоставимой с европейской многовековой интерпретационной традиции, единственно способной создать канон.
Слушаемся в эту запутанную сентенцию. Значит, дело не в том, что, условно говоря, на Кубе нет Шекспира, а в том, что там нет нашего критика. Важен не текст, а его интерпретатор. Не Пушкин, а комментарий к Пушкину. Опасность такой позиции, которая становится все популярнее и в России, в том, что она стремится заменить произведение искусства его толкователем. Эта тенденция уже привела к торжеству кураторского изобразительного искусства, которое не нуждается в зрителе, да и обходится без него. Похоже, что теперь настает очередь, так сказать, кураторского литературоведения, которому не нужны читатели. Это уже не эстетское искусство для искусства, это искусство для искусствоведов. Печальная перспектива, которой Синявский пугал коллег еще 10 лет назад. Уже тогда Андрей Донатович предсказывал, что удушенная научностью филология выродится, как он говорил, в пилораму по изготовлению бесчисленных книг. Наш разговор о гуманитарном кризисе продолжит Марина Ефимова, которая на этот раз подготовила обзор по материалам специальной академической прессы. Это обстоятельство само по себе требует оговорки. В Америке филологические проблемы мало кого волнуют, что, кстати сказать, тоже филологическая проблема. В России, однако, дело другое. Хотя бы потому, что тут тысячи учителей и миллионы школьников изо дня в день, что называется, проходят литературу. И делают это совсем не так, как в Америке. Об этом я могу судить и как бывший учитель в советской школе, и как отец окончившего Нью-Йоркскую школу сына. Российская традиция школьного литературоведения с ее авторитарностью, начетничеством, педантизмом, занудностью обладает огромными недостатками. Но еще более грандиозными достоинствами. Она есть. И чтобы ее сохранить, чтобы дети 21 века не только читали книги, но и умели отличать Толстого от Тополя, нужно понять, какие опасности подстерегают сегодняшнюю гуманитарную мысль. Об этом-то и рассказывают американские ученые, со взглядами которых наших слушателей знакомит Марина Ефимова.
Во всех высших учебных заведениях есть такие кафедры, над которыми все потешаются. Например, в советских вузах 60-х годов это была кафедра марксизма-ленинизма. А в американских университетах 80-х-90-х это кафедра английского языка и литературы. Пытаясь объяснить это странное, но повсеместное явление, ректор университета в Беркли Кэрол Крист писала, что на досках объявлений этой кафедры рядом с расписанием шекспировской конференции может появиться объявление о лекции на тему «Преображение Бэтмена, человека летучей мыши, из персонажа газетного комикса в героя кинобоевиков». Еще более удивительные примеры приводит профессор Колумбийского университета Эндрю Дель Банко в статье «Падение литературы», где он пишет: «Иногда невозможно понять, всерьез или в шутку преподаватель литературы сообщает о такой, скажем, лекции. Текст процесса над О.Джей Симпсоном в свете фрейдизма. Или семиотика Фрэнка Синатры. Или лекция под названием «Съешь меня. Капитан Кук и каннибализм в англоязычной литературе». Факультет английского языка и литературы, пишет Дель Банко, стал местом, где массовая культура изучается наравне с литературной классикой и где профессора исследуют Шекспира, порнографию, комиксы, мультфильмы с одинаково равнодушным наукообразием. Естественно, что для произведений многих замечательных писателей в учебных курсах не остается времени. Когда же все это началось? Ведь по меньшей мере 100 лет литература была одним из самых уважаемых предметов изучения в американских университетах. Впервые кафедру английского языка и литературы учредили в 1876 году в Гарварде. Еще в 1960-х годах престиж профессии филолога стоял очень высоко. Но за 30 лет в одном только Колумбийском университете число абитуриентов сократилось на треть. Недавний опрос школьников показал, что лишь 9% интересуются литературой не только как профессией, но даже просто как занятием. «Сама по себе литература может поначалу от этого и не пострадать», пишет профессор Кёрнер в книге «Смерть литературы». Хорошие писатели вообще никогда не зависели от мнения университетских профессоров. Может быть, им даже будет лучше, если литературоведы оставят их в покое. Но рано или поздно им понадобятся читатели. Книга Кёрнана – элегия, посвященная памяти человека с книгой, человека, углубленного в чтение. Такой человек становится вымирающим видом, и в этом профессор Кёрнан обвиняет современные университеты и современных профессоров. Секрет каждого хорошего профессора, говорит он, заключается в его уверенности, что люди в принципе поддаются влиянию. Как писал Эмерсон, дело профессора – поднять душу с постели, вывести ее из спячки. И это возможно. Люди ждут, чтобы их разбудили. Другой известный американский филолог Лайонел Триллинг в 70-х годах писал в книге «Филология без будущего».
Профессор литературы обречен, если он намерен, как это теперь принято, быть просто ученым и делиться своими знаниями со студентами. Он должен быть в определенном смысле проповедником, даже фанатиком. Ведь литература сродни религии, она приобщает человека к некоему душевному опыту, который выше его собственного. Если говорить о существующих концепциях литературы, то я предпочту немецких романтиков с их концепцией самоулучшения, американцам с их концепцией самопознания. Литература находится вне и выше нашей повседневной жизни. Настолько выше, что помогает нам увидеть собственную жизнь со стороны и даже изменить ее.
Подобный подход к изучению литературы в университетах начал постепенно меняться с конца 50-х годов, пишет Эндрю Дельбанко. Именно тогда возник структурализм, технический прием, который анализирует культуру как набор кодов и ритуалов, доступных лишь знатокам этого течения и исключающих из обсуждения чужаков.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Фабрика теорий» или «Агония литературоведения».
Прежде чем Марина Ефимова продолжит свой отчет, я хочу вставить реплику, вновь переносящую нас на отечественную почву. Американские критики связывают начало гуманитарного кризиса с явлением на сцену структурализма. В России, однако, все было наоборот. С него началось возрождение гуманитарных наук. В Советском Союзе структурализм был оружием против той примитивной псевдофилологии, которая превратила изучение литературы в бессмысленный предмет – человековедения. О сущности этого общепринятого метода, на нем выросло не одно советское поколение, саркастически писал знаменитый Роман Якобсон.
Говорить о жизни, об эпохе на основании литературных произведений – такая благородная и легкая задача. Копировать с гипса проще и легче, нежели зарисовывать живое тело.
И вот вместо этой бескрылой, замшелой риторики пришел стильный и деловитый структурализм. Славные дни московско-тартусской школы, пора дерзких надежд, смелых догадок, бешеной популярности. Все это можно исчерпать одним словом – Лотман. Я сам его слушал студентам, впечатление, которое мне не забыть. И все же то, в чем американцы винят структуралистов, тоже серьезно. При них литературоведение решило наконец стать точной наукой. Я не хочу, да и не могу здесь вдаваться в подробности. Скажу только о главном. Не вышло. И проще всего это показать на примере самого Лотмана. Его работы зернисты прозрениями. Они плодят мысли. Книги его работают сегодня, как и 30 лет назад. Это победа Юрия Михайловича Лотмана, но не его метода. Ведь если научная теория верна, то чтобы ее применять, не нужно обладать талантами ее автора. Каждый школьник пользуется вторым законом Ньютона, не обладая его гением. Про Лотмана такого не скажешь. Без него структурализм превратился в еще одну пилораму, работающую на фабрике идей. Ну а теперь, после этой реплики в сторону, я возвращаю микрофон Марине Ефимовой.
Ситуация усугубилась с началом 70-х годов. Настроения в Америке были мрачными, пишет Дельбанко в статье «Падение литературы». Идеалы рушились, общество разъедал скепсис. Именно в эти годы существование объективных истин и неприходящих ценностей было само по себе поставлено под сомнение, а их глашатые объявлены обманщиками. Литературе было отказано в нравственном весе, и она стала лингвистической игрой, текстом. А текстом может быть все: комиксы, детективы, порнография, кино, песни Фрэнка Синатры и протокол процесса над О.Джей Симпсоном. И текст всякий может интерпретировать в меру своей смелости. Поначалу это была увлекательная игра, пишет Дельбанко, но она становилась все менее игривой, все более серьезной, пока не стала наукой, а потом догмой. Литературу почти перестали называть литературой, появился термин «знаковые системы». А всякая созданная человеком знаковая система подразумевает идентификацию – расу, класс, пол, возрастной ценз, сексуальную ориентацию и так далее. Соответственно, появилась этническая литература, женская, молодежная, литература гомосексуалистов. Такой подход к литературе еще в 60-х показался бы анекдотическим, а сейчас он настолько утвердился, что все другое считается ересью. Результат, пишет Дельбанко, профессиональное и интеллектуальное вырождение литературоведения. То, что литература не открывает истин, неверная посылка, пишет профессор Дельбанко. Литература никогда и не претендовала на нравственный суд. Она занимается нравственными конфликтами. Не производственными, не профессиональными, не легальными, нравственными. И если преподавание литературы станет в университетах делом маргинальным, то высшее образование в Америке потеряет свой духовный стержень. Вот почему вопрос о преподавании литературы важен не только университетским профессорам, но всем.
Ломать не строить. Ругать всегда проще, чем хвалить. Именно поэтому я не хочу завершать нашу беседу на пессимистической ноте. К счастью, нам есть что противопоставить угрюмой фабрике идей. Пусть нынешнее литературоведение гонится за точными науками. Пусть оно работает на себя. Пусть оно отпугивает студентов теоретическими кошмарами. Что бы ни делали с литературой нынешние профессора, ему не дадут погибнуть те, кто знает литературу изнутри. У серого педантизма есть альтернатива – люди, которые способны научить других наслаждаться чтением. На Западе, наравне с профессиональными филологами, на гуманитарных факультетах литературу преподают те, кто ее делает – писатели и поэты. Чтобы далеко не ходить, скажу только, что кафедрой американской словесности в Нью-Йоркском университете, его сейчас заканчивает мой сын, заведует популярнейший романист доктору. Сегодня это нормально. Раньше было иначе. Когда Набоков решил стать гарвардским профессором, ему отказал тот самый Романе Капсон, которого мы сегодня уже вспоминали. Признавая большой писательский дар Набокова, он тем не менее сказал: «Слон тоже крупное животное, но мы не назначаем его директором зоопарка». Великий филолог был, конечно, неправ. Корнельские лекции Набокова о русской западной литературе опровергли остроту Якобсона. В Америке почти все крупные авторы нашего времени отдали часть жизни преподаванию. Это относится и к нашим соотечественникам. Аксенову, Битову, Татьяне Толстой. Все они с успехом преподавали в американских университетах. Что и неудивительно. Писатели часто проницательные исследователи. Вспомним пушкинскую формулу Отелло: «Мавр не ревнив, а доверчив». Или блоковское определение Пушкина: «Веселое имя Пушкин». Каждая из таких могучих мыслей стоит диссертации. В наше время лучший пример поэтического литературоведения явил Иосиф Бродский. Он ведь всю американскую жизнь, почти четверть века, преподавал в университетах. Я помню, как выступавшего перед соотечественниками Бродского не без сочувствия спросили, как он к этому относится. Бродский сказал: «С энтузиазмом, ибо этот вид деятельности дает возможность беседовать исключительно о том, что мне интересно». Свидетелями этих бесед стали теперь не только студенты, но и читатели эссеистики Бродского. Профессорские обязанности давали поэту то, к чему он больше всего привык – вериги. По правилам игры, так как их понимал Бродский, аудитория следит за лектором, ведущим одинокий диалог с голым стихотворением, освобожденным от филологического комментария и исторического контекста. Все, что нужно знать студенту, должно содержаться в самом произведении. Преподаватель вытягивает из него вереницу смыслов, как кроликов из шляпы. Стихотворение должно работать на собственной энергии, как говорил любимый поэт Бродского Роберт Фрост, вроде сосульки на плите. Своим студентам Бродский объяснял, что человек есть продукт его чтения. Этот тезис следует понимать буквально. Чтение как раз тот случай, когда слово притворяется в плоть. Поэты представляют себе этот мистический процесс нагляднее всех. Так у Мандельштама читатель переваривает слова, которые меняют молекулы его тела. С тем же пищеварением, физически меняющим состав тела, сравнил чтение Элиот. Бродский тоже описывал свою методологию в биологических терминах. Разбирая стихотворение, он показывал, перед каким выбором ставила поэта каждая следующая строка. Результат этого неестественного отбора – произведение более совершенное, чем то, что получилось у природы. Такой преподаватель литературы, а лучше сказать, учитель поэзии, играет в нашем культурном метаболизме особую роль. Если одержимый теоретической манией филолог видит свою задачу в том, чтобы загнать анализируемое произведение в свою концептуальную ловушку, то писатель ищет в чужом тексте уникальное, неповторимое, штучное. Один разбирает типовое, другой – индивидуальное. Этим писательское литературоведение радикально отличается от филологического. Поэтому, когда Борхес преподавал своим студентам литературу, он назвал свой предмет читательским гедонизмом. В сущности, это и есть то, чему должна учить филология. Как полюбить слово, как научить наслаждаться книгой. Ведь ничего другого от литературы не требуется. Она не должна отражать реальность или давать нравственный урок. Книга существует лишь для того, чтобы доставлять нам удовольствие, интеллектуальную радость, без которой нельзя сделать жизнь ни богатой, ни полной. Настоящее литературоведение – это школа счастья. Оно должно рафинировать наш читательский опыт, должно научить любви к высокому и трудному, глубокому и вечному. Сегодня такое встречается столь редко, что измученный зубодробительными сочинениями нынешних филологов, читатель уже готов плюнуть на литературоведение вовсе. Но как раз этого делать никак нельзя. Книги о других книгах необходимы каждому читателю. Почему? На этот вопрос лучше всех ответил Шкловский. Однажды он отчеканил фразу, которую я бы выбил на фронтоне всех филологических факультетов. «Напрасно вы думаете, — сказал он, обращаясь к читателям, — что можете без нас обойтись. Человек питается не тем, что съел, а тем, что переварил. Так вот, литературоведение, глубокое, вдохновенное, проницательное, вырабатывает необходимый фермент, позволяющий усвоить духовную пищу. Без него все читатели обречены жить впроголодь».
Мысленно вхожу в ваш кабинет. Здесь те, кто был, те, кого уж нет. Ночь я для нас не умерла химера. И бьется сердце, взятое в их плен. Флобера, скептичный Франц, святой сатир Верлен.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Вопрос, который Илья Александрович задал, как твоя фамилия? Я говорю, Капельман. Он так посмотрел на меня и говорит, а ты лучше фамилии не мог себе придумать?
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания американского, в прошлом советского скрипача Михаила Капельмана.
Мои родители брали коляску и по вечерам шли летом в ресторан. Открытая такая веранда была, играл цыганский оркестр. Мои родители танцевали, а я там спал в этой коляске. Но, видно, что-то там вошло в мою кровь и плоть. По сей день, когда я слышу народную цыганскую венгерскую музыку, что-то у меня внутри начинает бурлить.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».